Пока Фрэнсис Морган и многострадальный потомок племени Майя пробирались вглубь Кордильер, стремясь нагнать своих, а нефтяные поля Хучитана продолжали пылать, выбрасывая в воздух черные клубы дыма, далеко впереди, в самом сердце Кордильер, назревали события, которым суждено было свести вместе и преследуемых, и преследователей. Фрэнсиса, Генри, Леонсию, ее родных и пиона с одной стороны, а с другой стороны плантаторов, отряд жандармов во главе с начальником полиции и Альвареса Торреса, которому не терпелось поскорее добиться не только обещанных Риганом денег, но и руки Леонсии Солано. В пещере сидели мужчина и женщина. Женщина-метиска была молода и очень хороша собой. Она читала вслух при свете дешевенькой керосиновой лампы. В руках у нее был переплетенный в телячью кожу том сочинений Блэкстона на испанском языке. И мужчина, и женщина были босые, в холщовых рясах с капюшоном, но без рукавов. У молодой женщины капюшон был отброшен назад, обнажая ее густые черные волосы, рассыпавшиеся по плечам. А у старика капюшон был надвинут на лоб, как у монаха. Его лицо аскета, с острыми чертами, выразительное и одухотворенное, дышало силой. Такое лицо могло быть только у испанца. Такое же лицо, наверное, было у Дон Кихота. Только глаза старика были закрыты, его окружала вечная тьма слепоты. Никогда не мог бы он увидеть мельницу и пожелать сразиться с нею. Он сидел в позе роденовского мыслителя и рассеянно слушал чтение красавицы-метиски. Но он вовсе не был мечтателем, и не в его натуре было сражаться с мельницами, как это делал Дон Кихот. Несмотря на слепоту, закрывавшую от него мир непроницаемой пеленой, это был человек действия, и душа у него не была слепа. Он безошибочно проникал вглубь вещей и явлений, равно как и в человеческие сердца, умел видеть и тайные пороки, и чистые, благородные цели. Движением руки он остановил чтицу и стал размышлять вслух о прочитанном.
«Законы, созданные людьми», — медленно, но убежденно произнес он, — «сводятся в наши дни к состязанию умов. Они зиждутся не на справедливости, а на софистике. Законы создавались для блага людей, но в толковании их и применении люди пошли по ложному пути. Они приняли путь к цели за самую цель, метод действия за конечный результат. И все же законы есть законы, они необходимы, они полезны. Но в наши дни их применяют в кривь и в кось. Судьи и адвокаты мудрствуют, состязаясь друг с другом в изворотливости ума. Похваляются своей ученостью и совсем забывают об истцах и ответчиках, которые платят им и ждут от них не изворотливости и учености, а беспристрастия и справедливости. И все-таки старик Блэкстон прав. В основе законов, как краеугольный камень, на котором стоит цитадель правосудия, лежит горячее искреннее стремление честных людей к беспристрастию и справедливости. Но что же говорит на этот счет учитель? Судьи и адвокаты оказались весьма изобретательными, и законы, созданные для блага людей, были столь изобретательно извращены, что теперь они уже не служат защите ни обиженному, ни обидчику, а лишь разжиревшим судьям да тощим ненасытным адвокатам, которые гонятся за славой и наживают себе толстое брюхо, если им удастся доказать, что они умнее своих противников и даже самих судей, выносящих приговор.